Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение Евангелия от Иоанна. Сегодня мы подошли к тем трагическим событиям, которые завершились распятием Иисуса на Голгофе. Иоанн не упоминает некоторых подробностей, о которых пишут другие евангелисты. Ведь между событиями 1 и 2 стиха 18 главы были еще долгие минуты борений в саду Гефсиманском. Эта молитва Иисуса известна как «моление о чаше». Что испытывал Сын Человеческий, когда лежал на холодной земле в томлении Духа, писал Александр Мень. Мог ли то быть лишь естественный страх перед пытками и смертью? Но ведь его побеждали и более слабые. Почему же поколебался тот, кто будет опорой для миллионов? Нам не дано проникнуть в глубину смертного борения, свидетелем которого был старый оливковый сад. Но те, кому Христос открылся в любви и вере, знают самое главное. Он страдал за нас. Он вобрал в себя боль и проклятие веков, мрак человеческого греха, пережил весь ужас и ад Бога отстраненности. Ночь, лишенная надежды, обступала его. Христос добровольно спускался в пропасть, чтобы, сойдя в нее, вывести нас оттуда к немеркнущему свету. Что проносилось перед его мысленным взором? Картины будущего, гонения, войны, насилие, отступничество его последователей, их неблагодарность и маловерие, их жестокосердие и фарисейство. Это было искушение более тяжкое, чем то, через которое он прошел в пустыне. Никогда еще человеческое сознание Христа с такой силой не противилось ожидавшему его кресту, как в час Гефсиманской молитвы. Вот почему он просил любимых учеников не оставлять его. Но ученики спали. Так, покинутый всеми, страдал Иисус один на один с надвигающимся. Евангелист Лука говорит, что лишь ангел укреплял его. Это значит, что, не найдя земной поддержки, он обрел ее в небе. Мы читали, что Иисус сам пошел навстречу своим врагам. Иоанн отмечает, что когда Иисус вышел навстречу ищущим Его, произнеся известную формулу «Я есмь», что означает «Я есть Бог», воины пали на землю. Иисус добровольно отдал Себя в руки воинов, и попытка Петра защитить Его была уже ни к чему. Итак, давайте продолжим изучение Евангелия от Иоанна вместе с доктором Маги. Текст его лекции, посвященной 18 главе Евангелия от Иоанна, читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 18 главы Евангелия от Иоанна. В этой главе идет речь об аресте Иисуса и о суде над ним у первосвященников и у Понтия Пилата, а также об отречении Симона Петра. Давайте прочтем 12 и 13 стихи. «Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником». За этим заговором против Иисуса стояли религиозные начальники. Поскольку они боялись схватить Спасителя открыто, наш Господь вышел из города, чтобы предоставить им эту возможность, которую они искали. Он в своем величии и в своей славе делает им шаг навстречу. Сначала воины повели Иисуса к Анне. Только Иоанн сообщает нам эту подробность, поскольку он, вероятно, был очевидцем всего происходившего. Анна был первосвященником до Каиафы и, вероятно, по-прежнему проживал во дворце. Историки свидетельствуют, что Анна был одним из самых выдающихся, одним из самых умных первосвященников, а самое главное, наиболее фанатичным из всех. Мы знаем, что официальным первосвященником в глазах Рима был Каиафа, но истинным главой религиозной власти в Израиле был Анна. Я полагаю, что именно Анна и управлял негласно всем тем, что происходило в стране. На мой взгляд, именно он задумал арест, суд и распятие Иисуса. Вот почему весь этот суд был лишь спектаклем, за которым стоял бывший первосвященник Анна. На протяжении многих веков израильский народ подвергался гонениям и несправедливым обвинениям. Их притесняли и обвиняли в преступлении, совершенном такими людьми, как Анна, Каиафа и Пилат. Подумайте, ведь мы с вами не несем ответственности за преступления некоторых наших соплеменников. Однако римско-католическая церковь в течение столетий называла евреев христоубийцами, что было причиной антисемитизма, царившего в Европе. Однако евреи несли за гибель Христа не большую ответственность, чем язычники. Более того, задумавшись, мы поймем, что все мы ответственны за его смерть. Он умер за наши грехи, за грехи всего мира. А потому не следует тыкать пальцем в какую-нибудь нацию или какой-то отдельный народ. В 14 стихе Иоанн сообщает одну подробность, которая показывает нам, что смерть Иисуса была уже предрешена. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. Власти Израиля уже приняли решение. Старый Анна знал, как сфабриковать обвинения против Иисуса, дабы добиться от римских властей вынесения смертного приговора. Весь этот суд был ничем иным, как комедией и насмешкой над истинным правосудием. Далее мы с вами читаем о первом отречении Симона Петра, 15 и 16 стихи. «За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра». По всей видимости, Иоанн и был этим самым другим учеником. Вероятно, Иоанн был известен в тех кругах, и для него попасть в дом первосвященника не было чем-то особенным. Однако для Симона Петра приход туда оказался большой ошибкой. Иоанн находился там в привычной для него обстановке, но Симон Петр никогда не встречался с этими людьми и был испуган до смерти. Мы с вами знаем, что апостол Петр отличался неуемным языком и не мог заставить себя молчать, даже когда этого требовали обстоятельства. Помните, как в других Евангелиях нам рассказывается о том, что привратница узнала в Петре жителя Галилеи по его особому говору? Апостол Петр волновался и слишком много говорил. И слово, брошенное этой женщиной, заставило его отречься от Господа. Читаем 17 и 18 стихи. «Тут раба-предверница говорит Петру: „И ты не из учеников ли этого человека?“ Он сказал: „Нет“. Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся». Она знала, что там находятся какие-то последователи Иисуса, и лишь предположила, что Петр является одним из них. Она всего лишь спросила Петра, не принадлежит ли он к числу учеников схваченного Иисуса. Но этот невинный вопрос заставляет Петра сделать свой роковой шаг. Далее мы читаем описание суда над Иисусом у первосвященника. Обратите здесь внимание на величие и достоинство, которые демонстрирует Господь Иисус. Он подвергался подлинному унижению, но все это было частью того, ради чего он пришел. Господь отдал себя в руки своих врагов, дабы умереть за наши с вами грехи. Читаем стихи с 19 по 23. «Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: „Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил“. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: „Так отвечаешь ты первосвященнику“. Иисус отвечал ему: „Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня“. Здесь сам Иисус указывает первосвященникам на то, что их действия противоречат закону Моисея. У них не было свидетельств, что Иисус сделал что-то преступное или недостойное, и тем не менее они били его. Собственно, его враги и были нарушителями закона. Во-первых, по закону суд не мог происходить ночью, а также по закону нельзя было начинать и заканчивать суд в один и тот же день. И, конечно же, никто не был вправе издеваться над подсудимым, покуда его вина не была доказана. Читаем 24 стих. Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе. Первосвященник Анна и был тем серым кардиналом, кто задумал и спланировал этот подлый заговор. Далее мы читаем о втором отречении апостола Петра. Стихи с 25 по 27. «Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: „Не из учеников ли его и ты?“ Он отрекся и сказал: „Нет“. Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: „Не я ли видел тебя с ним в саду?“ Петр опять отрекся и тотчас запел петух. Мы узнаем из других Евангелий, что после своего позорного поступка Петр вышел на улицу и горько заплакал. Я лично думаю, что он увидел избитое и покрытое кровью лицо Господа, и их глаза встретились. И именно в тот момент он осознал происшедшее и выбежал на улицу, зарыдав как младенец. Петр был мужественным человеком, готовым взяться за меч, защищая Господа, но здесь он плачет, потому что отрекся от своего Господа. Но слава Богу, что Иисус уже шел на Голгофу, чтобы умереть за него. А ранее Спаситель сказал Петру, что будет молиться о том, чтобы вера его не ослабела. Как получилось, что Симон Петр, который совершил не менее подлый поступок, чем Иуда Искариот, смог вернуться к Господу? Да потому, друзья мои, что он был истинным чадом Божьим, и сердце Петра разрывалось от сознания того, что он совершил. Истинное дитя Божье может далеко удалиться от своего небесного Отца, но Бог никогда не оставит его. Мы можем быть глухи к Богу, но никогда Бог не бывает глух к нам. Он всегда рядом, и Он всегда готов прийти к нам по нашему первому зову. Причем впоследствии Господь никогда не упрекал Петра словами: «Ты подвел меня, я больше не хочу иметь с тобой дело». Господь сам пришел к Петру после своего воскресения и избрал именно его, чтобы прочесть знаменитую проповедь в день Пятидесятницы. Слава Богу за такого Спасителя и Господа! Он всегда готов принять нас обратно. Далее Иоанн пишет о суде над Иисусом у Понтия Пилата. Читаем 28 стих. «От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, И они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху». Здесь мы видим весьма интересную подробность, на которую я хочу обратить ваше внимание. Ибо здесь мы видим цену внешней религиозности. Первосвященники были дотошно религиозны. Они не желали войти в преторию, то есть место, где римская власть отправляла правосудие, потому что это осквернило бы их, не помешало бы им вкусить Пасху. Однако перед ними был тот, кто пришел, чтобы исполнить саму суть Пасхи. Иисус должен был умереть на кресте, потому что они сами вынесли ему смертный приговор. Но иудеев беспокоила лишь предстоящая пасхальная трапеза. Друзья мои, это должно заставить нас исследовать свои сердца. Действительно ли мы являемся детьми Господа Иисуса Христа, или же мы всего лишь обладаем внешней религиозностью? Пилат не любил Иерусалим. Он предпочитал Кесарию, которая располагалась на побережье Средиземного моря. Во время праздников Пилат приезжал в Иерусалим, приводя с собой своих солдат. Поскольку он являлся римским наместником, он нес ответственность за сохранение порядка во время праздников, когда со всей империи в святой город собирались евреи. Именно по этой причине он в данный момент и находился в Иерусалиме. Читаем стихи с 29 по 32. «Пилат вышел к ним и сказал: „В чем вы обвиняете человека сего?“ Они сказали ему в ответ: „Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе“. Пилат сказал им: „Возьмите его вы, и по закону вашему судите его“. Иудеи сказали ему: „Нам не позволено предавать смерти никого“. Да сбудется слово Иисусово, которое сказал он, давая уразуметь, какую смертью он умрет». Пилат чувствовал, что здесь что-то не так, и пытался избежать участия в этом позорном заговоре, хотя ему было не совсем ясно, что именно происходит. Здесь он предлагает иудеям самим судить Иисуса. Первосвященники хотели добиться смертного приговора, но признавали, что у них нет власти, чтобы вынести его. Интересно, что эти люди вынуждены были признать свое бессилие после того, как они высокомерно заявили в 8 главе, в 33 стихе этого Евангелия: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда». Иоанн пишет здесь, что исполнилось пророчество Иисуса. Господь предрек своим ученикам, что однажды религиозные начальники осудят его на смерть и предадут его в руки язычников. Он предсказал все это еще за месяц до наступления пасхальных событий. И вот теперь все это сбывалось. Он был приведен к римскому наместнику Пилату, религиозными правителями, желавшими добиться его смертного приговора. Если бы иудеи схватили Иисуса и осудили его по своему закону, его надлежало бы побить камнями. Однако, если мы прочтем 21-й псалом, то становится совершенно ясно, о какой именно смерти там говорится. Несомненно, там речь идет о распятии, когда пронзаются руки и ноги осужденного, а также там описывается агония распятого. Но право на проведение казни через распятие имели только римляне. Вот почему Иисус должен был предстать именно перед римским судом, дабы исполнилось пророчество Ветхого Завета. Читаем стихи с 33 по 35. «Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: „Ты царь иудейский“. Иисус отвечал ему: „От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?“ Пилат отвечал, «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус взывает к разуму прокуратора. Он задает Понтию Пилату естественный вопрос. «Есть ли доказательства его вины?» Пилат усмехнулся в ответ, отвечая, что иудеи, наверное, имеют какие-то обвинения. И теперь Иисус будет обращаться к сердцу этого человека. Иисус обращается к нему, как человек к человеку. Пилат, несомненно, осознавал, что оказался в затруднительном положении. Он был бы рад, если бы Иисус просто ответил ему, что не является царем. И это позволило бы наместнику выйти с честью из щекотливой ситуации. Поэтому, смотря как Пилат пытался здесь увильнуть от ответственности, мы можем спросить себя, кто же был судим на самом деле, Пилат или Иисус? Читаем 36 стих. Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего». «Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». «Царство мое не от мира сего», — говорит Иисус. Однако более правильный перевод греческого оригинала звучит так. «Царство мое вне мира сего». Но Иисус вовсе не говорит, что его царство не будет однажды установлено на этой земле, и что сам он не будет править миром, как царь царей и Господь господствующих. Наоборот, пророк Исаия пишет в 11 главе в 9 стихе своей книги. «Земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Просто царство Иисуса Христа не будет основываться на политической системе этого мира. Господь получит свою власть не с помощью войн, несчастий или политических интриг. Иисус сказал, «Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня». Однако он не сопротивлялся происходящему. И когда апостол Петр попытался встать на его защиту, Иисус велел ему вложить меч в ножны. Дело в том, что его царство не имеет никакого отношения к силам этого мира. Друзья мои, нам с вами необходимо понять, что и церковь не сможет построить его царство. Библия говорит нам совершенно ясно, что в наши дни Христос собирает людей во имя свое, как написано в книге «Деяния апостолов» в 15 главе в 14 стихе. Эти люди составляют так называемую экклезию, его призванный народ, церковь, его избранные люди, призванные из мира, чтобы жить в мире, но быть не от этого мира». Однако придет время, когда Господь заберет свою церковь из этого мира, и тогда наступит час, когда Он придет со Своим царством и установит его. Читаем далее 37 стих. Пилат сказал ему, «Итак ты царь». Иисус ответил, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Совершенно очевидно, что Пилат пребывал в замешательстве. Но Иисус все еще взывал к нему. Он говорит, что сутью его царства будет истина. Послушайте слова 44-го псалма. «Излилось из сердца моего слово благое». «Я говорю, песнь моя о царе, язык мой – трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славою твоею и красотою твоею. И всем украшений твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды». И вот что на это отвечает прокуратор. 38 стих. Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем». Был ли Понтий Пилат циником, или же он просто оказался в замешательстве? Пилат находился в присутствии Господа Иисуса Христа, который был путем, истиной и жизнью. И тем не менее он спрашивает, что есть истина. Апостол Иоанн далее в этом Евангелии скажет нам, что он написал все это, дабы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Друзья мои, может быть, и вы задаете себе вопрос, что есть истина? Главное разобраться, является ли Иисус истиной для вас? Обретаете ли вы в нем истинную реальность? И вот Понтий Пилат вновь выводит Иисуса к иудеям и говорит: «Я никакой вины не нахожу в нем». Он отчаянно пытается избежать принятия решения. Но Пилат был политиком и сам полностью зависел от Рима. Он ненавидел евреев, но все равно боялся вызвать их недовольство, опасаясь потерять свое место. Читаем 39 и 40 стихи. «Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Вараву!» Варава же был разбойник. Пилат даже не мог представить себе, что эти религиозные правители подготовят народ требовать отпустить Вараву. Контраст между этими двумя узниками был просто невообразимым. Библия совершенно ясно говорит, что Пилат был уверен в невиновности Иисуса Христа. Но, несмотря на все это, у него не хватило храбрости отпустить его. На этом заканчивается 18 глава. Иисус остается в руках своих врагов, а его ученики рассеяны. Один из них просто предал его, а другой отрекся. Это была ночь, когда силы зла, наверное, ликовали. Однако мне не хотелось бы заканчивать нашу передачу на столь печальной ноте. Поэтому я скажу, друзья мои, что все, что делалось в этот миг, способствовало окончательной победе добра. Но об этом мы будем говорить в следующий раз. Всего вам доброго, до новых встреч!
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии». Программа подготовлена по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что у программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17.45 и в 19.30. Программа «По страницам Библии» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Писания в программе «По страницам Библии».